Пятое Евангелие. Краткие заметки к введению в Апокалипсис. За толкование Апокалипсиса брались не только богословы и проповедники всех веков и различных конфессий. Тайны Апокалипсиса пытались раскрыть даже лица, весьма далекие от библеистики, от традиционной христианской веры. Например, среди них ученый-естествоиспытатель Исаак Ньютон, революционер Николай Морозов, основатель коммунистической теории Фридрих Энгельс. А такие христиане и великие представители мировой культуры, как гениальный поэт Джон Мильтон, композиторы Георг Гендель, Вольфганг Моцарт, Антонин Дворжак и другие, черпали материалы вдохновения для творчества – тоже из Апокалипсиса. Автор совершенно не намерен прибавлять еще одну интерпретацию данной книги Священного Писания к необъятному морю накопленных веками существующих толкований. Цель автора, опираясь на мнение богословов, обладающих пространственным мышлением и духовной интуицией, дать в систематическом виде и популярном стиле некоторые предельно краткие заметки, связанные с историко-культурным фоном, образами, символикой и метафорами апокалипсиса. Апокалипсис в целом – это духовно-богословское и священно-поэтическое изображение реальной действительности, в которой Церковь Иисуса Христа живет и ведет духовную битву во все времена. Созданный в эпоху жутких гонений на христиан в Римской империи, Апокалипсис содержит ободряющее божественное послание гонимой церкви. По мысли богослова Бенгеля, Апокалипсис без слез не мог быть написан, без слез не может быть и понят. Духовные уроки, призывы, предостережение и обетование Апокалипсиса выражены языком, свойственным пророческо-поэтической литературе той древней эпохи. Пытаясь уяснить содержание Апокалипсиса, великое множество толкователей использовали в основном три подхода – предсказательный, исторический и богословско-поэтический. Большинство серьезных современных богословов, не отрицая предсказательного и исторического ключа, в наибольшей степени склоняются к богословско-поэтическому. Третий подход позволяет ярче и объемнее увидеть в образах, метафорах и символах глубину, величие и неприходящее духовно-назидательное значение Апокалипсиса. Мысль Апокалипсиса есть беспредельный урок, применяющийся к каждой минуте вечного бытия, ко всему, что происходит около нас, отмечал известный христианский философ Петр Чаадаев. Эти ужасающие голоса, оттуда взывающие, их надобно слушать ежедневно. Эти чудовища, там являющиеся, на них надобно смотреть каждый день. Этот треск машины мира, там раздающийся, мы же слышим его беспрестанно. Естественно, интерес к Апокалипсису обостряется в переломной эпохе, во времена мировых кризисов. В сущности, любая поворотная эпоха апокалиптическая. Имея большое сходство с пророческими книгами Библии, Апокалипсис в то же время содержит некоторые отличия от писаний библейских пророков. Ветхозаветные пророки несли универсальное служение. Они – провозвестники воли Божьей, историки-летописцы и активные общественные деятели. Автор Апокалипсиса – пророк особого типа. Он – проникновенный тайнозритель, духовный созерцатель, визионер, которому дана чудесная способность воспринимать божественные откровения в череде видений, данных ему свыше. В апокалипсисе новозаветные истины провозглашаются голосом и тональностью Ветхого Завета. Автор постоянно делает ссылки на ветхозаветные книги, чаще всего на книги пророка Исаии, Иезекииля, Даниила, Захарии, Иеремии, на книгу «Исход», на книгу «Псалтирь». По некоторым подсчетам насчитывается 245 цитат и намеков на Ветхий Завет. Иудаизм, как известно, породил немало апокалиптических текстов, особенно в период со II века до Рождества Христова и до II века после него. Однако апокалипсис Иоанна, вошедший в канон Нового Завета, это уникальное, неповторимое и единственное в своем роде богодохновенное откровение. Некоторые богословы называют апокалипсис пятым Евангелием, ведь в центре книги Иисус, Агнец Божий, закланный за грехи мира. Но образ Христа в апокалипсисе имеет свои специфические черты и характерные особенности. Синоптические Евангелия от Матфея, Марка, Луки представляют единый образ Христа, а Евангелие от Иоанна стоит особняком. Недаром оно получило название духовного, божественного. Четвертое Евангелие главным образом раскрывает божественную сущность Иисуса. А откровение Иоанна включает в себя обобщающую полноту в целом образа Спасителя мира. Используя имя Иисус, Иоанн подчеркивает его историчность. Также он употребляет имя Христос. Отдельно или же соединяет оба имени. Христос в Откровении – лев от колена Иудина, и при нем 12 апостолов. Иоанн также свидетельствует о распятии, воскресении и вознесении Христа. Он – прославленный победитель над демоническими силами мирового зла, но победитель особый, одержавший славную победу через страдания и муки креста. Христу, как непорочному Агнцу, возносятся песни хвалы и поклонения. В его честь совершается грандиозная космическая литургия. Небольшой скалистый остров в Эгейском море, неподалеку от западного побережья Малой Азии, с давних пор притягивает к себе множество паломников со всех стран. Это знаменитый остров Патмос. Внутри одной из крутых скал паломникам показывают пещеру, где сидел апостол Иоанн, получая таинственные откровения от Бога. Откровение Иоанна, или по-гречески «апокалипсис», замыкает весь свод книг Священного Писания. Это своего рода последнее слово в Библии или пятое Евангелие, как называют откровения некоторые богословы. Автор книги Иоанн был сослан на остров Патмос во времена гонений на христиан при императоре Домициане. Один из древних христианских историков Иероним сообщает, что Иоанн был сослан в 14-й год после смерти императора Домициана. Как христианский пастырь, Иоанн считался опасным преступником, а для таковых никаких смягчающих условий жизни в ссылке не предусматривалось. Иоанн работал в карьерах и каменоломнях под плетью военных надсмотрщиков, спал на голом полу, получал скудное питание и носил кандалы. Весь этот каторжный труд Скорбное лишение и страдания Иоанн переносил за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Божьим провозвестником стал страдалец за Христа. Верный Богу, христианский исповедник написал книгу Откровения в конце первого века. Греческое слово «апокалипсис» означает «раскрытие тайны» или «снятие покрова». Какую же тайну призван раскрыть и возвестить Иоанн? На языке иносказательных образов и символов Откровение показывает драматическую судьбу Церкви Христовой в мире. У тех, кто составляет Божью Церковь, положение особое. Иоанн подчеркивает, что Христос соделал своих последователей царями и священниками Богу. По ветхозаветной традиции лишь священник имел право непосредственного вхождения в Божье присутствие. Если иудей вошел на территорию храма, он мог побывать во дворе язычников, во дворе женщин, во дворе израильтян. Однако никакой иудей не мог переступить порог двора священников, не мог приблизиться к святому святых. Искренняя вера в Иисуса Христа и жертвенное служение Ему как Агнцу Божью возводит христиан на уровень царского и священнического достоинства. У христиан наилучшее родословное, ведь они – дети Божьи и священники. Каждый получает право на личное общение с Богом. В первом видении Иоанну является величественный образ Иисуса Христа. Это облик Христа воскресшего, победителя смерти и ада, Христа, прославленного великой небесной славой. Иисус был облачен в подир и опоясан по персям золотым поясом. Подир – это длинная до пят одежда иудейских первосвященников. Верхняя часть одежды первосвященника чуть выше локтей несколько раз опоясывалась специальным поясом. Он был украшен и расшит красками, цветами и золотыми нитями. Увидев все эти элементы на одеянии Иисуса, сразу можно заключить, что Христос есть первосвященник вечный. Он – небесный ходатай за души людские. Но длинные одежды и высокие расшитые пояса носили не только первосвященники. Подобное одеяние носили и великие мира сего, цари, представители царских семейств. К древнему пророку Даниилу однажды в таинственном видении пришел ангел Божий. Он тоже был облачен в подир, и на чреслах его сиял золотой пояс. В облике Иисуса воскресшего Иоанн видит все атрибуты, присущие священникам, царям и небесным вестникам. К тому же Иисус является Иоанну в ореоле неземной власти и непобедимого великого могущества. В деснице он держит 7 звезд. Лицо его ослепительно сияет, как солнце. Подножие ног напоминает халкаливан, то есть расплавленную текущую медь, словно горящую вулканическую магму. И стоит Христос посреди 7 светильников. 7 – это древнее священное число. Оно обозначает полноту и совершенство. 7 духов – древний символ полноты небесных сил. Светильники, звезды, духи, весь видимый и невидимый мир и Божья Церковь в том числе контролирует Владыка неба и земли. Среди великих бурь, невзгод и напастей христианин может устоять, если будет твердо уповать на силу Христа. Иоанн изрекает обетование о втором славном пришествии Христа. Приход его потрясает всю вселенную. Враги Христа, мучители и убийцы христиан Вдруг поймут, как они безумно поступали. Все богопротивники увидят воочию, что Христос – Царь Вселенной, справедливый Судья душ и глава Церкви. Христос повелевает Иоанну написать об увиденном и услышанном семи церквам в Асии. Почему именно семи? Ведь церквей в Асии было намного больше, а число семь указывает на полноту. Семь асийских церквей символизируют Вселенскую Церковь. В их лице Божье послание адресовано христианам всех поколений из всех народов. В первых главах Откровения речь постоянно идет об ангелах семи церквей. Что это за ангелы? Мнение толкователей резко разделяется. Одни видят в ангелах церковных пастырей, другие – ангелов-хранителей, а третьи считают, что ангел в данном случае – это некий идеал церкви. Обобщая разные мнения, можно сказать, что ангел представляет собой истинное лицо церкви, ее духовный облик в целом. Церковь в Эфесе удостоилась похвалы за труды и терпение в дни гонений, за отвержение николаитов. А кто же такие николаиты? А это последователи одного из лжеучителей. Они утверждали, что христианская свобода позволяет вести распущенный образ жизни. Несмотря на заслуги, Эфесская церковь получает серьезные замечания. Она оставила первую любовь. В борьбе с ересями легко впасть в излишнюю подозрительность, легко заразиться ненавистью к самому человеку, а не к злым и греховным делам его. Упование на самоправедность тоже гасит первую любовь. Человек продолжает служить Богу, но без огня, без всецелой преданности. Оставивший первую любовь слышит Божий зов к покаянию. Загляни внутрь себя, осуди свои нехристианские чувства, вспомни милости Господа, покайся в охлаждении, и сердце вновь охватит пламя первой любви. Жизнь христианина – это непрестанная борьба. Борьба с самим собой, борьба с порочным миром, с происками сатаны. Христианин – это воин на поле духовной брани. Побеждающих ожидает особая награда от Бога. Они будут вкушать от древа жизни. Вот оно, поразительное единство всей Библии. Древо жизни присутствует в первой книге и в последней. Тогда нашим прародителям Адаму и Еве за непослушание был закрыт путь к древу жизни. А вот теперь же оно доступно для тех, кто сохранил верность Богу, кто стал наследником Царства Небесного. Второе послание от имени Христа направлено верующим города Смирны. Этот портовый город славился богатством и красотой. Поэты называли его украшением Асии, венцом Асии, цветком Асии. Но каково же было положение христиан в этом процветающем городе? А христиане жили в крайней нужде и притеснениях. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету», — пишет Иоанн. Часто случалось так, что на жилища христиан нападали толпы язычников. Они разрушали дома христиан до основания, уничтожая даже все пожитки. Кроме того, город был наполнен иудеями, а среди них было много людей влиятельных. Они настраивали власть имущих против христианской церкви, изливая потоки злословия на верующих. Собираясь вместе, иудеи горделиво именовали себя «обществом Господним». Автор Откровения, обнажая их подлинную суть, называет таковых «сборищем сатанинским». Иоанн предсказывает скорбные дни для церкви. Он говорит, что будете иметь скорбь дней 10. Выражение «дней 10» — это библейский символ. Фраза эта не означает чисто календарные дни. Это лишь намек на то, что накал гонений со временем может уменьшиться. На протяжении истории Церковь Христова переживала времена опустошительных гонений и периоды относительного покоя. Непосредственно со Смирнской церковью связан мученический подвиг епископа Поликарпа. Пастыря христиан Смирны принуждали отречься от Христа и назвать господином Кесаря. 86 лет я принадлежал Христу, служил Ему. Как же я посмею отречься от моего царя, который спас меня, свидетельствовал Поликарп. За верность Христу епископ Смирны претерпел мучительную казнь. Старец был сожжен на костре. Какая же награда ожидает верных и стойких христиан на небесах? Во-первых, они будут удостоены венца жизни. В Смирне регулярно устраивались спортивные состязания. Победители получали в награду лавровые венки. Венки дарили усердным чиновникам, которые отличались на службе. На праздничных трапезах гости часто надевали венки из цветов. Венец христианина превосходит все земные награды и отличия. Он будет увенчан самим Богом. Сам Господь вручит ему нетленный венец жизни. Сохранивший верность Христу, побеждающий козни дьявольские, не потерпит вреда от второй смерти. А смерть вторая означает не что иное, как осуждение на вечную погибель, на извержение в ад. Бог избавит своего верного слугу от вечных мук. Тема испытаний и преданности Христу продолжается и в обращении к Пергамской церкви. Почему Пергам назван местом, где престол сатаны? Пергам был центральным городом Малой Азии, и там находилась резиденция представителей римской власти. Как раз в Пергаме получил развитие культ римских императоров. Императоров стали обоготворять и требовать принесения им божественного поклонения. Христиане же наотрез отказывались это делать, а отказ влек за собой гонения и казни. В Пергаме, гласит Откровение, «умерщвлен верный свидетель мой Антипа». История Антипы доподлинно неизвестна. Существует лишь предание о том, что Антипа якобы был сожжен внутри бронзового быка. Отметив мужественную веру отдельных христиан, автор Откровения в то же время осуждает Пергамскую церковь за то, что в ней есть держащееся учение Валаама. Известно, что Валаам был месопотамским жрецом. Жил он в XIII веке до Рождества Христова и был инициатором укрепления греховного союза израильтян с язычниками. Во времена Валаама избранный народ Божий склоняли к идолопоклонству, а идолопоклонство было связано с участием в языческих трапезах и оргиях. Современники Иоанна, Николаиты, фактически воссоздали учение Валаама. Они ставили Христа в один ряд с другими богами, соединяя христианство с язычеством. Тех, кто не желает раскаяться в подобных заблуждениях, ожидает суровый приговор. Он исходит от имеющего острый с обеих сторон меч. Римские правители обладали правом меча, то есть могли самолично решать вопросы жизни и смерти. Царь Небесный превосходит земных владык. Его сила и власть направлены на справедливое воздаяние. Тот, кто побеждает нападки сатаны, будет вкушать сокровенную манну. Манна небесная, как известно, была драгоценной пищей для израильтян в времена их тяжелейших странствий по пустыне. А впоследствии манна стала символом причастности к вечному царству Мессии. Стойкий, закаленный в испытаниях христианин станет обладателем белого камня и начертанным на нем новым именем. В античном мире в судебных залах обычно лежали белые и черные камни. Черный означал осуждение, а белый – оправдание. А язычники обычно носили всевозможные амулеты и талисманы из камней. На камне, как правило, высекали имя языческого бога и держали его в тайне. Христиане не должны быть в плену языческих суеверий. Они обрели новую жизнь во Христе и потому носят новое имя. Их внутренняя тайная борьба и духовные победы отмечены Богом. Церковь Фиатири производит впечатление вполне благополучной и чрезвычайно деятельной. Полоса гонений извне почти не затрагивает ее, но опасность подстерегает эту церковь изнутри. Дурное влияние исходит от женщины-пророчицы по имени Иезавель. Вполне возможно, что это имя нарицательное, ведь так звали злополучную финикийскую царицу, жену израильского царя Ахава в эпоху Ветхого Завета. Она пыталась насадить идолопоклонство в Израиле. Пророчица из Фиатир, по сути, является идейной наследницей коварной Иезавели. Она сознательно толкает христиан на путь греховного компромисса с языческим миром. В Фиатирах процветала коммерция, существовало множество торговых фирм и объединений ремесленников. Коммерческий успех обычно сопровождался участием всех деловых людей в языческих церемониях и жертвоприношениях. Фиатирская пророчица не видела греха в том, чтобы и христиан сделать прямыми соучастниками языческих культовых действий. Это пагубное учение автор Откровения называет «глубинами сатанинскими». Пророчица и ее последователи не признавали никаких ограничений в жизни христианина. Они оправдывали любые, даже самые гнусные грехи и пороки. Милосердный Бог ожидает покаяния от людей, увлеченных подобным заблуждением. А тем, кто не поддался на уловки сатаны, обещана Божья поддержка в приведении язычников ко Христу. Побеждающий христианин наследует звезду утреннюю. Звездой светлой и утренней Откровение называет Христа. Преданный Богу верующий разделится Христом его небесную славу. Суровому обличению подвергается Сардийская церковь. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв», провозглашает Слово Божие. В отличие от других, Сардийская церковь не была заражена ересью и не испытывала никаких нападок со стороны. Сардийцы впали в глубокую духовную спячку. Да, внешне она вроде бы сохраняет какую-то видимость жизни, но силу противостать греху и духовный огонь она давно утратила. Сардийцы любили роскошь и изнеженность. Расслабленная, равнодушная атмосфера проникла и в церковь. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся», призывает Бог уснувших христиан. «Если хочешь избежать вечной смерти, пробудись от сна и живи подлинной жизнью во Христе. Живые христиане будут облачены в белые одежды». Это одеяние символизирует чистоту, непорочность и победное празднество. Имена бодрствующих верующих не будут изглажены из книги жизни. Древние цари всегда составляли списки своих подданных. Если человек совершал государственное преступление или умирал, его имя вычеркивалось из списка. Имена тех христиан, кто жил и трудился для Бога, кто стал гражданином Царства Небесного, занесены в книгу жизни навеки. В обращении к Филадельфийской церкви нет ни одного упрека. Она удостаивается похвалы за верность Богу и христианское терпение. Христос открывает для верующих Филадельфии особую дверь. Дверь эта имеет широкое символическое значение. Она указывает на Божий призыв к миссионерскому служению, ведь Филадельфия была удобным стратегическим центром для проповеди Евангелия. Город стоял на пересечении границ Миссии, Лидии и Фригии. Через него тянулись купеческие караваны и перемещались имперские армии. В самом высшем смысле дверью является Христос. Иисус – дверь, которая открывает вход в Царство Небесное. Терпеливый и ревностный последователь Иисуса Христа станет столпом в храме Бога моего и начертанным на нем Божьим именем. При входе в Иерусалимский храм возвышались две медные колонны, а на них были написаны священные имена Бога. Теперь Бог оказывает побеждающим христианам великую честь быть неотъемлемой частью храма Царства Небесного и почетными гражданами Нового Иерусалима. Жители Филадельфии много терпели бедствий от частых землетрясений. Христианам Бог обещает свою охрану, защиту и безопасность. Преданные Богу души будут сохранены даже от годины искушения, которое придет на всю Вселенную. Тон послания к Лаодикийской церкви резко отличен от всех остальных. Содержание обращения наполнено суровым осуждением лаодикийских верующих. Автор Откровения не отмечает в их жизни ничего одобрительного и похвального. «Ты не холоден, не горяч» — вот общая характеристика духовного состояния христиан Лаодикии. Видимо, церковь эта не испытала гонений, не прошла школу страданий, она привыкла к житейскому благополучию и комфорту. Она стала высокомерной и самодовольной. Причин для развития гордости было довольно много. Внешнюю славу Лаодикии приносили крупные банки. Туда охотно стекались коммерсанты и оборотистые финансисты. Обольщение богатством задело и христиан. Они стали забывать, что за деньги не купишь подлинного счастья, не приобретешь утешения. Лаодикийцы производили модную одежду из овечьей шерсти. Все жители города гонялись за изысканной роскошной одеждой. Кроме того, в Лаодикии успешно изготавливали ценный медицинский препарат – снадобье для лечения глазных болезней. При всех блестящих достижениях Бог, однако, обращает внимание лаодикийцев на их внутреннее состояние. «Ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг», констатирует Господь. Всевидящий Бог указывает лаодикийцам на средства к духовному прозрению. Золото, огнем очищенное, это символ испытанной веры. Белая одежда – это символ праведности во Христе. И глазная мазь – знак духовного просветления и способности к самоанализу. Охладевшие в вере, плененные земными благами лаодикийцы, должны уразуметь, что самый наилучший удел для человека и наивысшая драгоценность – это общение со Христом и служение Всевышнему Богу. Совсем не случайно в финале каждого из семи посланий звучит своеобразный многозначительный припев: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия давно утратили былую известность. Но разве пророческое Божье Слово, обращенное к ним в свое время, не актуально для христиан последующих и будущих поколений? Три первые главы представляют собой пространное введение в Апокалипсис. Начиная с четвертой, Иоанн свидетельствует о том, как таинственный голос пригласил его воззреть на небеса. Духовному взору евангелиста открывается потрясающее видение. Иоанн видит трон Бога. Сидящего на троне окутывает необыкновенное сияние, похожее на яркий, разноцветный блеск самых драгоценных камней – ясписа, сардиса и смарагда. Облик Бога Отца неописуем и невыразим человеческим языком. Он явлен Иоанну лишь в образе всепроникающей, грозной небесной славы. Место Божьего присутствия окружают 24 старца, одетые в белые одежды, с золотыми венцами на головах, они тоже восседают на тронах. Большинство толкователей прообраз этих старцев видят в череде ветхозаветных священников и левитов. Для служения в храме левитов и священников обычно разделяли на 24 череды. Если учитывать более широкий смысл, то 24 старца в Откровении символизируют весь Божий народ, всю Церковь Христову, состоящую из иудеев и язычников. Весь верный Богу народ будет участвовать в грандиозном небесном богослужении при непосредственном присутствии самого Бога. Наряду со старцами перед Божьим троном находятся таинственные животные. Их всего четыре. В книге пророка Иезекииля четыре животных отождествляются с ангельскими существами. В Откровении Иоанна четыре животных олицетворяют весь сотворенный Богом видимый и невидимый мир. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет, звучит неумолкаемый голос Божьего мироздания. Живой природе вторит народ Божий. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено, восклицают служители Бога. Они кладут венцы свои перед Божьим троном. Это деяние является знаком абсолютной покорности Богу и признанием Его единственным владыкой неба и земли. Два хора в небесном богослужении, хор природы и хор искупленных Христом душ, сливаются воедино. Они возносят восторженную хвалу и благодарение тому, от кого зависит судьба Вселенной и человека. Созерцая славный небесный престол, Иоанн видит в правой руке у Бога книгу. Большой книжный свиток запечатан семью печатями. Этот своеобразный гриф секретности говорил об особой значительности свитка. Иоанн даже разразился плачем от того, что не нашлось никого достойного открыть эту книгу. Плач Иоанна прекратился, когда он узнал, что раскрыть книгу достоин только лев от колена Иудина, корень Давидов. Другими словами, это обещанный Богом Мессия, Иисус Христос, ведь его земная родословная восходит к роду царя Давида и к представителю колена Иуды, одного из сыновей патриарха Иакова. Величественная небесная картина вдруг озарилась появлением этого Мессии в образе Агнца, как бы закланного. У Агнца было 7 рогов и 7 очей. 7 рогов и 7 очей – это символ непобедимого могущества и вездесущности Бога. В облике небесного Агнца все еще видны следы распятия, следы жертвенного подвига за грехи человечества. Но уничиженный некогда Агнец теперь облечен великой силой и славой небес. Как только Агнец взял таинственную книгу, все окружение Божьего трона воспрянуло духом и пришло в движение. 4 животных и 24 старца тотчас пали перед Агнцем. Старцы держали в руках гусли и золотые чаши с фимиамом. Гусли – это наиболее распространенный музыкальный инструмент для прославления Бога. «Пойте Господу с гуслями и гласом псалмопения», призывает библейская книга псалмов. В псалтире также часто встречается сравнение молитвы с воскурением фимиама. В честь вечно живого Христа животные и старцы воспевают новую песнь. С призыва петь новую песнь обычно начинались благодарственные гимны Ветхого Завета. Верующая душа возносит Богу хвалу и благодарность за новые милости и благодеяния. В Откровении Иоанна фактор новизны приобретает еще более громкое звучание. Эта книга говорит о новом имени, новом небе и новой земле, и о новом Иерусалиме. «Новое» в греческом языке имеет 2 разных смысловых оттенка. «Неос» — это «новое» во времени, «кайнос» — «новое» в качественном смысле. Служение Христа, Его жертвенная смерть и победное воскресение — это абсолютно новая милость Божья. Этот акт Божьей любви, высшего сострадания к падшему человеку и составляет главный предмет новой небесной песни. Жертвенная смерть Христа восстановила утраченные отношения человека с Богом. Люди, спасенные Божьей благодатью, стали царями и священниками. Они призваны одерживать победы над грехом, обстоятельствами и сатаной. Хвалебные возгласы животных и старцев поддерживает неисчислимый хор ангелов. Затем величественное словословие охватывает весь космос, всю Вселенную. Небесные и земные создания единодушно провозглашают сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и славу, и державу во веки веков. Прославленный Агнец снимает с книги 1 из 7 печатей, и на небе один за другим появляются 4 всадника. В свое время пророк Исаия и пророк Захария изображали всадников как носителей Божьих судов над грешным миром. В видении Иоанна первым появляется всадник на белом коне с луком и венцом победителя. По поводу этого всадника существует множество самых противоречивых толкований. Одни богословы видят в нем Христа, иные принимают за Антихриста. Для кого-то это олицетворение Римской империи, а для другого – символ победоносного распространения Евангелия. От описания первого всадника напрашивается аналогия с личностью Христа. Тем более, Христос примерно таким же образом изображается в одной из последних глав Апокалипсиса. Однако такое впечатление создается лишь при поверхностном чтении отрывка. Ведь остальные три всадника явно несут беды, катастрофы, несчастья, и присутствие Христа в этой череде не представляется уместным. Вернее всего, было бы предположить, что белый конь, всадник с луком и венцом победителя, представляет собой некий символ имперских амбиций, военной силы, военной мощи. Римские полководцы, например, любили устраивать шумные парады войск по случаю победы. Белый конь или тройка белых лошадей, запряженных в колесницу, это обязательный атрибут торжественного шествия победителей. Но как бы блистательно ни выглядел военный парад, за его красивым фасадом текут потоки крови, слез, тысячи искалеченных жизней. Образ всадника на рыжем коне уже непосредственно указывает на трагедию войны. Всадник вооружен большим мечом. Он сеет кругом кровопролитную вражду и раздоры. На территории Римской империи то и дело вспыхивали восстания. Палестину сотрясали попытки переворотов. Сотни тысяч людей погибали в жестоких междоусобицах. О губительных деяниях всадника на рыжем коне предрекал Христос. «Ибо восстанет народ, и царство на царство». Всадник с мерой в руке на коне вороном несет голод на землю. Голос из среды животных возвещает о тяжком положении жителей во времена этого голода. Хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий. Хиникс – самая малая мера. Динарий, как известно, это дневная зарплата подъемщика. Обычно за динарий можно было купить от 8 до 16 мер пшеницы и в 3-4 раза больше ячменя. За один день человек мог заработать только себе на пропитание, а нужды семьи нечем было восполнить. От страшной засухи на Востоке погибали обычно зерновые культуры, а оливковые деревья и виноградные лозы с глубокой корневой системой продолжали плодоносить. Народ оказался в трагическом положении. Вина и елея было предостаточно, а самого необходимого – нет. От голода страдали бедные люди. У богатых же были большие запасы. Они продолжают жить в роскоши и не помогают бедным. А слишком большой разрыв между бедными и богатыми – таил в себе крупные социальные потрясения. Всадник на бледном коне опустошает четвертую часть земли эпидемиями, голодом, войнами и хищными зверями. Последствия от насилия и войн катастрофичны. Смерть и ад собирают здесь громадную жатву. Четыре всадника апокалипсиса – вершат свое дело. Они – орудие в руках Божьего правосудия. Их образы напоминают о всемирном законе причин и следствий. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Так утверждает Слово Божие. После снятия пятой печати Иоанн видит под небесным жертвенником души мучеников за веру. Мученики взывают к Богу о возмездии гонителям. Это вопль невинно пролитой крови. Впервые он раздался еще на заре человечества, когда Каин убил Авеля. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли», — сказал тогда Господь. «Зло не может остаться без наказания. Рано или поздно в этом мире или в мире потустороннем справедливый Божий суд настигнет злодеев». Снятие шестой печати как раз и несет зримый ответ на тревожный вопрос мучеников об осуждении кровопийцев. Вот он, Божий суд, грядет на всю вселенную. Слышен гул страшного землетрясения. Горы и острова сдвинулись с места. Солнце меркнет. Звезды сходят с орбит. Небеса сворачиваются, как свиток книжный. Небо и земля потрясены до основания. Сильные мира сего, те, кто отдавал приказы мучить и убивать христиан, вдруг стали искать убежище. Теперь они явно увидели свое ничтожество, слабость и беспомощность перед лицом Божьего гнева. «Кто может устоять?» — вопрошает Иоанн. «Кто же останется невредимым посреди мировых катастроф? А те, кто отмечены Божьей печатью на челе?» Вообще, люди Востока пользовались печатями разного рода очень широко. Восточные цари носили перстни-печатки для удостоверения документов и пометки личных предметов. Купцы опечатывали тюки с товарами, владельцы виноградников ставили печать на кувшин с вином. Особое запечатление имело отношение и к делам чисто духовного порядка. Например, акт крещения новообращенных в древней церкви считался духовным запечатлением. В посланиях апостола Павла часто говорится о том, что христиане запечатлены Духом Святым. Духовному взору Иоанна открывается величественная небесная картина запечатления избранных. Четыре ангела, стоящие на четырех углах земли, управляют четырьмя ветрами. В представлении людей античной эпохи ветры, дующие прямо с севера, юга, востока и запада, несут хорошую атмосферу и времена благоприятные. Но ветры, дующие по диагонали, связаны с вредоносной и злой стихией. Вот почему ангелы стоят на четырех углах земли. Им подвластны ветры, несущие Божьи суды на землю. Часто ветер в Библии сравнивается с дыханием Бога. Ветер низлагает горы, сокрушает скалы, иссушает моря и реки. День Господень будет днем вихря и бури. Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых, возвещает пророк Иеремия. Четыре ангела в Откровении готовы отпустить четыре разрушительных ветра, но иной ангел приказал им держать ветры до тех пор, пока не совершится процедура запечатления верных Богу людей. Этот ангел восходит от востока солнца. В его руках печать Бога живого. Иоанн узнает, что число запечатленных составляет 144 тысячи из всех колен Израилевых. Цифра эта – символ полноты и совершенства. Перечисление колен Израилевых, по мнению большинства толкователей, не связано только лишь с еврейским народом. Ведь Церковь Иисуса Христа – это новый духовный Израиль. Если же вы Христовы, то вы – семя Авраамова и по обетованию – наследники, писал апостол Павел. Прообраз таинственного запечатления Божьих избранников – встречается еще у пророка Иезекииля. Пророк описывал появление человека с прибором писца перед началом грозной битвы. Те люди, кому он наносит знак на чело, останутся невредимыми среди полосы бед и несчастий. Божья печать – это гарант безопасности и вечного спасения. Картина запечатления верных в Откровении сменяется видением торжественного парада свидетелей Христовых. Великое множество исповедников Иисуса из всех племен и колен, и народов, и языков в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках предстоят перед Божьим престолом и Агнцем. Пальмовая ветвь – это атрибут древнего праздника кущей. Этот праздник был связан с освобождением израильтян от рабства египетского и с ожиданием эры пришествия Мессии. Пальмовая ветвь, к тому же, часто служила знаком победного триумфа. Несметное святое сообщество на небесах издает ликующие возгласы. «Святые славят Бога Спасителя! Всемогущий Господь помог им восторжествовать над всеми муками и бедами!» Голоса святых сливаются с многоголосой хвалой ангелов. Ангелы воздают благодарную хвалу Божьей премудрости и силе. Внимание небожителей останавливают люди, одетые в белые одежды. Кто они и откуда пришли? Эти люди претерпели гонения, страдания и тяжкие муки за Христа. Они прошли через великую скорбь. Верных христиан бросали на съедение зверям в римских амфитеатрах, их жгли на кострах инквизиции, подвергали изощренным пыткам. Они столкнулись с ужасными скорбями последнего времени. Но, несмотря на все тяготы и мучения, эти люди следовали по стопам Христа. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Однажды ответил Христос на назойливые просьбы матери сыновей Заведеевых. Она хотела, чтобы ее сыновья заняли почетные места в Царстве Небесном. Так вот, места эти по праву принадлежат тем, кто разделил судьбу Христа, кто нес крест и венец мученика. Какие же преимущества получили страдальцы за Христа на небесах? Они служат Богу день и ночь в храме Его. Храма Ветхозаветного в момент написания Апокалипсиса уже не существовало. Но на небесах есть храм нерукотворный, вселенский и вечный. Он всегда открыт и доступен душам верных христиан. Там Бог являет им свое близкое присутствие. Сияние неземной божественной славы осеняет их вовеки. Говоря о блаженной участи искупленных кровью Агнца, Иоанн приводит слова пророка Исаии. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Все невзгоды остались позади. Небесный пастырь принял святой испытанный народ в свои небесные обители. Здесь, под покровом любящего пастыря и утешителя, никакое зло не омрачит души праведных». Снятие седьмой печати Агнцем сопровождается безмолвием на небе, как бы на полчаса. Это своего рода затишье перед бурей. Весь мир небожителей замер, затаил дыхание в ожидании грядущих Божьих судов. Явление грозного судьи предваряют ангелы с трубами и вдохновенные молитвы святых. Молитвы достигают Божьего трона и сотрясают основание земли одновременно. Трубы всегда символизировали непосредственное вмешательство Бога в историю. Звук трубный раздавался на вершине горы Синай, когда Бог давал закон народу. Голос трубы служил сигналом тревоги, собирал народ на войну, поднимал станы. День Господень, по словам пророка Сафонии, будет днем трубы и бранного крика. Божья труба возвестит второе пришествие Христа, предсказывал апостол Павел. Трубящие ангелы являются и в видении апостола Иоанна. Семь ангелов с трубами – это торжественная и могущественная свита Господа. Трубы первых четырех ангелов подают сигнал к наступлению сильнейших природных катаклизмов. Картины стихийных бедствий в какой-то мере напоминают ужасы казней египетских, когда фараон не отпускал Израиль на свободу. На Египет тогда обрушился град и огонь. Удар жезла Моисея по речной воде превратил воду в кровь, и вся рыба вымерла. Тьма по всей земле египетской также входила в число казней. Бедствия, описанные Иоанном, приобрели еще более невиданный размах и силу. При звуке трубы второго ангела какая-то огнедышащая масса, похожая на большую гору, низвергается в море. Большинство толкователей видят в этом извержение прибрежного вулкана, ссылаясь на то, что Эгейское море было наполнено вулканическими островами и подводными вулканами. Некоторые богословы связывают данное видение с атомным взрывом. Ужасные последствия атомного взрыва несет, по мнению отдельных толкователей, и звезда с именем Полынь. По-украински, например, на простонародном языке слово «полынь» звучит как «чернобыльник». Чернобыльская катастрофа поразила не только реки, поля, леса. Смертельная радиация продолжает сокращать численность работоспособного населения в зараженных районах. В Библии полынь символизировала горечь Божьего суда над беззаконным, непослушным народом. Выражение «третья часть» – это тоже один из древних библейских символов. Его использовал пророк Захария, когда развивал учение о спасенном остатке. Одна треть гибнет, а две трети сохраняются. В широком смысле символику чисел вряд ли можно понимать узкоарифметически, когда речь идет о катастрофах вселенского масштаба. После череды потрясающих видений на небе наступает небольшая пауза. «Горе, горе, горе живущим на земле!» — слышит Иоанн внезапный крик. Крик издает орел, летящий посредине небосвода. В большинстве древних рукописей Нового Завета именно орел возглашает тройное горе, а не ангел. Слово «ангел» поставлено только в русском переводе. Беседуя с учениками о своем втором пришествии, Христос привел народную поговорку: «Где будет труп, там соберутся орлы. Орлы слетаются туда, где есть мертвечина». Появление орла на небе – символ приближения гибели. В 9 главе Иоанн переходит от описания природных бедствий к жуткому рассказу о разгуле демонических сил. Звезда, падшая с неба – это сам князь тьмы, властитель бесов. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», — говорил Христос ученикам перед их выступлением на проповедь Евангелия. Откровение Иоанна называет предводителя демонов по-еврейски «Аваддон», а по-гречески «Аполеон». Оба имени говорят о природе дьявола. Он — губитель. Ему дано право открыть кладезь бездны. Что такое бездна на языке Библии? У этого слова множество значений. Безграничность мироздания, скопление вод, морские глубины. Но чаще всего бездна – это место пребывания дьявола, духов бесовских, падших ангелов. Когда был открыт кладезь бездны, оттуда, как из печи, повалили огромные клубы дыма. Эта картина напоминает гибель городов Содома и Гоморры. Только в Откровении из недр бездны вместе с дымом выбрасывается саранча. Появление демонов Иоанн сравнивает с нашествием неисчислимых полчищ саранчи. Как гласит священная история, опустошительное движение саранчи входило в число египетских казней в свое время. Саранча тогда уничтожала всю зелень, кору деревьев, все плоды. Саранча – это бич Божий, так считали всегда. Никакими средствами невозможно поставить ей преграду. Обычная саранча истребляет земные насаждения. Но для человека она не представляет опасности. Саранча же в видении Иоанна – это существо особое. Она поражает людей мучительными укусами, как скорпион. Люди начинают страдать от тяжких непонятных болезней. Приход саранчи здесь приобретает характер мистика оккультного нашествия. Под влиянием коварных и злых бесов люди теряют внутреннюю точку опоры, испытывая состояние страха, состояние неуравновешенности и беспокойства. Мучительный внутренний разлад и беспокойство настолько ужасны и нестерпимы, что люди возжелают смерти, однако смерть не придет к ним. Саранча движется, как хорошо организованная боевая конница. На голове саранчи виднеются венцы, а это знак того, что в мир вторгаются не простые бесы, но представители правящей демонической иерархии. Это, по слову апостола Павла, начальство, власти, мироправители тьмы века сего. Стремительная саранча имеет лица, как лица человеческие. Свои коварные планы демоны скрывают под некой маской человечности. Они обладают силой пагубного обольщения, выступают как сильное войско, вооруженное сверхъестественным жалом. Жало в первую очередь поражает дух человека. А человек с пораженным духом терзается сам и причиняет боль окружающим, внося повсюду конфликты, сумятицу, беспорядок. Полчища злых демонов таким образом несут духовную заразу. Возглавляет эту опустошительную быстроходную армию сам сатана, ангел бездны. Всякий ли человек уязвим для такой саранчи, для козней дьявольских? Нет, конечно. Люди с Божьей печатью на челе остаются целы и невредимы. Сатана не имеет власти над тем, кто предан Богу, кто находится под Божьей охраной и покровом. При звуке трубы шестого ангела Иоанн слышит таинственный голос, исходящий от золотого жертвенника. Голос повелевает дать свободу действию четырем ангелам, стоящим у реки Евфрат. Эти ангелы выступают на сцену истории как верховные предводители демонических сил. Они ведут за собою опустошительную, смертоносную конницу. Древний Израиль испытывал на себе грозные набеги ассиро-вавилонских армий со стороны реки Евфрат. За Евфратом находилась и хорошо вооруженная многочисленная конница парфян. При жизни апостола Иоанна одни лишь парфяне были серьезными противниками Древнего Рима. Знаменитые римские полководцы Юлий Цезарь, Крас неоднократно пытались покорить парфянское царство, но всякий раз безуспешно. Царство парфян составляли воинственные и крайне агрессивные племена. Иоанн описывает конницу в виде живой, устрашающей силы, которая сметает все на своем пути. Всадники облечены в латы трех цветов – огненные, гиацинтовые, дымчато-голубые и серные. Вся эта характерная цветовая гамма напоминает краски гигенны огненной. К тому же из уст коней выходил огонь, дым и сера. Сергий Булгаков, известный богослов, назвал эти огнедышащие существа демоническими танками и удушающими газами. Многие толкователи видят в коннице апокалипсиса некий образ варварских народов, которые периодически губят достижения культуры и цивилизации. Нашествие варваров может быть карающим мечом Божьим. За грехи и преступления неминуемо приходит справедливое воздаяние. Бесовская саранча, по свидетельству предыдущей главы, только наносила вред людям. Неисчислимые отряды бесовской конницы умерщвляют третью часть человечества. Ужасное поражение, к великому сожалению, не отвратило людей от идолопоклонства и языческих суеверий. Закоренелые грешники не раскаялись в пороках своих, связанных с идолослужением. Видение страшной конницы вдруг сменилось картиной совсем иного рода. Взору Иоанна открылось явление славного, могущественного ангела. Ангел окутан облаком, украшен радугой, ослепительным сиянием, и голос его подобен рыканью льва. У ангела гигантские размеры. Он стоит на море и на земле. Необыкновенное величие ангела говорит о том, что явился он от непосредственного Божьего присутствия и несет в себе отблеск славы Христа. Одни богословы называют его мессианским ангелом Нового Завета, а другие видят в нем самого Христа. Восклицание этого ангела дополнили голоса семи громов. Семь громов – это знак Божьего присутствия и символ владычества Бога над мирозданием. Семь громов провозгласили некое Божье послание. Но таинственный голос с неба запретил Иоанну записывать его. Это сверхъестественное откровение нельзя сообщить тотчас всем. Состояние Иоанна в данный момент чем-то напоминало мистический опыт апостола Павла, когда тот был вознесен до третьего неба и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Властный и сильный ангел с клятвой возглашает, что времени уже не будет. По поводу истолкования этой фразы у богословов существует разноголосица. Одни полагают, что речь идет о том, что само понятие времени, сама связь с временем исчезнет при наступлении вечности. Невозможно в падшем греховном мире вырваться из потока времени. Лишь в Царстве Божьем ход времени будет приостановлен, и все творение кардинально преобразится силой Господа. Немалая часть богословов считает, что слова ангела означают предупреждение о скором прекращении отсрочки по времени. В английских переводах Библии заявление ангела звучит так: «Промедление, задержки или отсрочки больше не будет». Выражение мысли в такой форме тоже соответствует духу откровения. Ведь у Божьего долготерпения тоже есть пределы. Бог давал грешникам невиданные возможности для раскаяния. Коль человек не откликнулся на призыв Божьей любви, не избежать ему тогда адских мучений. Величественный ангел провозглашает, что при звуке седьмой трубы совершится тайна Божия. Какая же это тайна? В других местах Священного Писания под тайной Божьей подразумевается раскрытие божественного плана спасения, исполнение пророчеств о судьбах мира. В данном случае ангел предвозвещает окончательную победу Христа над сатаной и злом, его полное воцарение над миром. Сильный ангел держит в руках книжку. Книжка в русском переводе, а в оригинале – маленький свиток. Гигантский ангел с небольшим свитком. Этот свиток, конечно, резко отличается от той большой книги, запечатанной семью печатями и открытой Агнцем. Иоанн дважды слышит повеление «взять свиток из рук ангела». Божье послание должно приниматься активно и с полной ответственностью за спасительный дар свыше. Иоанн призван не только взять свиток, но и съесть его. Съесть книжку на языке Библии означает глубокое приобщение к ее содержанию. «Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед», сказано Иоанну. Мысль о сладости пребывания в Слове Господнем, о сладости приобщения к Божьим откровениям многократно встречается в Библии. «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим», восклицает псалмопевец. В древних иудейских школах существовал своеобразный метод поощрения хороших и примерных учеников. В процессе изучения алфавита его обычно писали на грифельной доске смесью муки и меда. Ученикам объясняли, что это за буква и как она звучит. Затем учитель спрашивал учеников, указывая на букву, какая это буква и как она звучит. Если ученик отвечал правильно, то он в порядке вознаграждения мог языком слизнуть букву с доски. Кроме этой давней школьной традиции, эпизод с кушением свитка напоминает отрывок из книги пророка Иезекииля. В знак призвания Иезекииля на пророческое служение ему предложено съесть свиток. Прием пищи люди Востока считали не только подкреплением физических сил, но и символом общих духовных устремлений тех, кто участвует в совместной трапезе. Свиток – это важная весть от Бога, и Слово Божие должно войти в плоть и кровь пророка. Он должен жить им и питать других. Истины Божьи – это вода живая, хлеб живой, пища духовная. Подобными метафорами изобилуют многие книги Священного Писания. Апостолу Иоанну, в отличие от пророка Иезекииля, было сказано, что съеденный свиток будет не только сладким, но и горьким. Он сладок, потому что несет весть о Божьей любви и спасении. Он горек, потому что возвещает праведные суды Божьи. И провозглашение воли Господней всегда сопряжено с чашей страдания. Истинные Божьи пророки всегда гонимы, ведь они обличают грех и суету. Заточение на остров Патмос – частый удел вестников Господа. Но, несмотря ни на какие препятствия и преследования, служителю Христа надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и о царях многих. Иоанну предписано начать пророческое служение с измерения храма Божьего, жертвенника и молящихся в нем. Иерусалимский храм был разделен на четыре двора. Двор язычников, двор женщин, двор израильтян и, наконец, двор священников, где стоял жертвенник для всесожжений, золотой жертвенник для курения и святой святых, куда могли входить только священники. Замеры храмового комплекса пророки проводили с различными целями. Это могла быть подготовка к строительству, реставрации или разрушению. Но в данном случае процедура измерения направлена на сохранение верных Богу людей. Это деяние напоминает акт запечатления избранных душ, их защиту в эпоху всеобщих разрушительных катастроф и нашествия демонической силы. По всей вероятности, речь идет здесь не о постройках и здании храма, а о сообществе искупленных кровью Иисуса, о народе Божьем, о Церкви Христовой. Ведь во время написания Апокалипсиса Иерусалимский храм был уже разрушен. В Новом Завете понятие храма приобретает смысл иной. «Разве не знаете, что вы – храм Божий?» – учит апостол Павел. Церковь Христова, по учению Нового Завета, это не здание, а святой духовный храм в Господе. Отсюда и измерение храма – это залог сохранения поклоняющихся Богу от грядущих бедствий. И не только знак защиты, но и указание на отделенность Божьего народа от языческого антихристианского мира. Внешний двор храма не подлежит измерению. Его заполонили язычники, которые нападают на город святых. В этой картине символическое изображение противоборства двух градов – града Божьего и града безбожного, сатанинского. Град безбожный попирает внешний двор храма, то есть безбожники с демоническим азартом уничтожают все святое, доброе и христианское в душах подвластного им человечества. Такая злобная вакханалия и беспощадная война со святыми будет продолжаться 42 месяца. 42 месяца, 1260 дней или 3,5 года. Данный отрезок времени является древним библейским символом. В истории иудейского народа был мрачный период времени, когда сирийский царь Антиох Епифан силой пытался навязать иудеям греческий культ языческих богов. Тысячи иудеев приняли мученическую смерть. Защитник народа Иуда Маккавей ценой огромных потерь изгнал армию Антиоха, и храм был восстановлен и очищен. Время этой кровопролитной освободительной войны длилось 3,5 года, с июня 168 года до Рождества Христова и до декабря 165 года до Рождества Христова. С тех пор срок длиной в 3,5 года вошел в память иудеев как символ времени катастроф, страданий и мученичества. Жуткое время сильнейших гонений на церковь Иоанн тоже обозначает этим символическим сроком. В самый разгар яростной войны с верными христианами вдруг появляются два Божьих вестника. Одеты они во вретище, грубую льняную одежду. Мрачная одежда указывает на то, что проповедники не будут услаждать слушателей, но возвестят суды Божьи, предрекут грядущие бедствия. Вретище – одежда поста и печали, знак грозных обличений. Названы проповедники двумя маслинами и двумя светильниками, стоящими перед Богом земли. Такие сравнения пророки Ветхого Завета относили к правителю Зарававелю и первосвященнику Иисусу, сыну Иосидекову. Иисус и Зарававель после Вавилонского плена построили второй храм, возобновили в нем служение и оживили духовную жизнь народа. Два свидетеля из книги Откровения наделены от Бога дарами чудотворения. Они могут навести засуху, исторгать огонь, превратить воду в кровь, поразить язвою. Подобную власть от Бога получали в свое время пророк Илья и Моисей. Именно на них указывают большинство толкователей Откровения, когда речь заходит о двух свидетелях. Эти два великих служителя Ветхого Завета явились Иисусу Христу на горе Преображения. А у древних христиан существовало поверье, что Моисей и Илья пребывают на небе до того момента, когда им надлежит убить Антихриста. Есть немало ученых-библеистов, которые видят в двух свидетелях олицетворение воинствующей христианской церкви. Христос же обещал своим ученикам, что они будут его свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Язычники на подступах к святому городу. Они терзают христиан. Но, несмотря на нападки язычников, христианская проповедь продолжает звучать. Церковь несет слово спасения и обличения в мир. Проповедь двух свидетелей имеет определенные сроки. Служение их было прервано появлением зверя из бездны. Этот зверь наносит проповедникам смертельный удар, а трупы их оставляет без погребения. Еще ранее Иоанн говорил о бездне и об ангеле из бездны. И в данный момент зверь из бездны – это тот же ангел бездны, тот же Аполлион, губитель или антихрист, как зримое конкретное воплощение дьявола. Убиение двух свидетелей вызывает всплеск радости у нечестивого мира. Те, кто взывали к их совести и возвещали праведные суды Божьи, теперь замолкли. Можно продолжать грешить с ненасытимостью и посмеяться над бездыханными телами пророков. Тела мучеников выставлены на улице великого города. Что это за город? Иоанн говорит, что он духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Мнения толкователей относительно этого города расходятся. Одни видят в нем исторический Иерусалим, жители которого всегда гнали пророков и распяли Христа. А другие склоняются к мнению, что речь идет о Риме. Посылать дары друг другу в знак радости – это римские обычаи. Во время казни христиан при Нероне тела мучеников, погибших в Колизее, сбрасывали в общие ямы без достойного погребения. Римляне считали христиан язвой общества и радовались их гибели. Выражение «где и Господь наш распят» сторонники римской версии относят к издевательствам над церковью со стороны язычников. Через некоторое время умерщвленные и выставленные на поругание два свидетеля вдруг оживают и на глазах у всех воспаряют к небесам. Все воочию увидели чудо. Чудо восхождения на небо двух свидетелей напомнило всем уход от земли пророка Илии, который вознесся на небеса в сильном вихре и на огненной колеснице. Очевидцев чудо охватил жуткий страх. Когда последовали удары землетрясения и гибель тысяч людей, оставшиеся в живых тоже были поражены страхом и начали славить Бога Небесного. Служение пророков вызвало далеко идущие последствия. Потрясение земли, гибель богопротивников и потрясение душ. Какая-то часть людей уразумела истинность христианской проповеди, преклонилась пред величием Бога живого. Как только прозвучала седьмая труба, Иоанн услышал стройный, торжественный гром небесных голосов. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Небесные звуки и голоса прозвучали от Божьего престола. Это было возвещение о великой победе Христа над силами зла и ада, о превосходстве и могуществе божественной власти над миром. На фоне победного небесного хора послышалось вдохновенное молитвенное словословие старцев у престола. Кланяясь перед Богом, старцы возвещают пришествие гнева Господа на свирепых язычников, на тех, кто губил землю преступными деяниями, готов излиться суд Божий. И, наконец, благословенному взору Иоанна открывается таинственное видение храма Божьего на небе и ковчега Завета. В земном Иерусалимском храме ковчег Завета, как известно, помещался в отделении святой и святых. Только в день очищения доступ туда имел один первосвященник. А теперь и святой и святых, и ковчег Завета становятся доступны для созерцания всем, кто возлюбил Бога. Господь открывает Иоанну тайну. Тайну совершенного союза человека с Богом. Тайну Нового Завета, основанную на жертвенном подвиге Христа. Необычное небесное знамение открывает Бог Иоанну. Он видит жену, облеченную в солнце. Под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. В тяжких муках она рождает младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. У жены великолепное праздничное облачение. От нее исходит сияние ослепительной красоты. Жена олицетворяет идеальное сообщество Божьего народа. В Библии очень часто праведный народ Бог называет своей невестой, своей супругой. Из среды преданного Богу народа выходит Спаситель мира. Младенец, рожденный в муках женой, это обещанный Богом Мессия. Он призван свыше пасти народы жезлом железным. Выражение это взято из мессианского псалма Давида. В более широком смысле жена в то же время символизирует не только сообщество ветхозаветных праведников, но и новый духовный Израиль, гонимую Церковь Иисуса Христа. Жене противостоит ужасный красный дракон. Семь голов его увенчаны царскими коронами и обрамлены десятью рогами. Дракон – заклятый враг Бога. Семь голов и 10 рогов указывают на его великую силу и могущество. А царские короны говорят о его власти. Некоторые богословы усматривают в семи головах 7 холмов, на которых стоит Рим, а 10 корон относят к 10 римским царям, которые были на престоле, начиная с Юлия Цезаря и до времени правления Нерона. В любом случае, явление страшного дракона, богопротивника, означает то, что Церковь Христова с самого начала своего существования оказывается перед лицом сатанинских сил. Эти темные силы готовы ее пожрать и уничтожить. Вот-вот дракон должен был поглотить младенца. Но младенец чудесным образом был восхищен к Богу и престолу его. Прямое вмешательство Бога спасло младенца от посягательства враждебных сил. А церковь спасается бегством в пустыню. Пророк Илья в свое время уходил к потоку Харав, где его кормили вороны, убегал в пустыню под охрану и попечение ангела Господня. Иосиф и Мария с младенцем Иисусом удалялись в Египет для спасения от кровожадных намерений царя Ирода. А в дни Антиоха Епифана, когда смертельная опасность нависла над всяким, кто хранил Священное Писание и почитал истинного Бога, многие ушли в пустыню и оставались там. Перед разрушением Иерусалима римлянами в 70-м году христиане получили откровение покинуть город, перейти Иордан и жить в пирейском городе Пелла, это нынешняя Иордания. В разные эпохи церковь вынуждена была из-за гонений удаляться в пустынные места. Служители Христа совершали дело Божие в нелегальных и полулегальных условиях. Грандиозная битва разгорается на небе. Иоанн виден грозного дракона и воинство его с одной стороны и архангела Михаила со своим воинством с другой стороны. Наконец, вся сатанинская рать была побеждена и низвергнута на землю во главе с дьяволом. Громкий голос с неба называет дьявола «клеветником братьев наших». Время написания Апокалипсиса было веком поголовного доносительства. Разве другие исторические эпохи не являлись таковыми? Брат доносит на брата, муж клевещет на жену. Любое поколение людей в любой стране сталкивалось с подобным явлением. Дьявол не смог завоевать небеса. Он низринут оттуда. Мученики с ликованием торжествуют. Победа над хитрыми происками коварного врага далась им нелегко. Они стали причастниками Христу в жизни и смерти. Они отреклись от себя и достойно пронесли крест Христов. Низверженный на землю дьявол не бездействует. Он собирает все силы и начинает преследовать жену. На сей раз жена скрывается от дракона на двух крыльях большого орла. Она перенеслась вновь в уединенное пустынное место на определенный символический срок. Для обозначения назначенного срока Иоанн использует известную формулу. В продолжении времени, времен и пол времени. Время – 1 год, времен – 2 года, пол времени – полугодие. 3,5 года в разных вариациях – это некий символ тяжких гонений на Церковь Христову. Церковь несут крылья орла. Здесь тоже великий библейский образ. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях», напоминал Бог Израилю. Орел в Библии всегда обозначал Божью силу, поддержку и обновление духа. Дьявол пытается сокрушить жену потоками воды. Водные потоки нередко связывались с временами гонений и бедствий. Бог, например, обещал древнему псалмопевцу, что разлитие многих вод не достигнет его. В картине Апокалипсиса вода также не причинила вреда жене. Река, пущенная дьяволом, вдруг была поглощена землею. В Малой Азии реки довольно часто уходят в песок, а потом вновь появляются через какое-то расстояние. Вода не достигла цели, и дракон всю свою ярость обращает на тех, кто исповедует Иисуса Христа, кто составляет христианское сообщество. Свирепый дракон, сознавая, что время его на исходе, передает свою власть двум зверям. Один из них появляется из морской пучины. Зверь с 7 головами, у которого ноги, как у льва, а вид его подобен барсу, символ империи зла. В дни древние пророк Даниил похожим образом характеризовал 4 державы – Вавилон, Мидию, Персию и империю Александра Македонского. Зверь апокалипсиса вобрал в себя все черты древних деспотических государственных режимов. Новая империя с демоническим началом – это воплощение мирового зла. Звериный лик по отношению к церкви прежде всего обнаружила Римская империя. На головах зверя, свидетельствует Иоанн, были имена богохульные. Римские императоры, как правило, присваивали себе божественные титулы. А на монетах Нерона даже стоял титул «Спаситель мира». Семь голов зверя – семь императоров, при которых культ Кесаря был строго обязательным. Это Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, Тит и Домициан. Раненая голова, а затем исцеленная, символизировала Нерона, после гибели которого пускали слух, что он, дескать, жив. В определенное время мощь Рима была направлена на то, чтобы искоренить племя христиан, сокрушить церковь Христову. Зверь открывает уста свои, чтобы говорить гордо и богохульно. Весь образ Римской империи, а в особенности культ императора, оскорбляли величие славы Божьей. Римская империя в данном случае – это прообраз царства Антихриста, прообраз обезбоженного человечества. В широком смысле любая империя, если она опирается лишь на грубую силу и попирает духовные ценности, несет в себе разрушительное сатанинское начало. Торжество зла не вечно. Не все падают ниц перед зверем. Божьи избранники сохраняют верность истине до конца. Второй зверь апокалипсиса появляется из недр земных. Море и земля таким образом служат олицетворением двух стихий, порождающих звероподобные существа. Эти образы в какой-то мере связаны с древнейшим представлением о демонах моря и демонах суши. Олицетворением темного вредоносного хаоса была своеобразная пара – это Левиафан и Бегемот. Левиафан обозначал мужское начало стихий, а Бегемот – женское. Недаром один из персонажей известного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» носит имя Бегемот, то есть демон, бес. Автор апокалипсиса в данном случае использует древние образы таинственных зверей для обозначения сатанинских сил. У зверя из земли необычный облик. Он имеет два рога, подобные рогам ягненка. Зверь напоминает мрачную пародию на Агнца Христа. Говорит этот зверь, как дракон. Дракон – это явное указание на сатану-змея, который лукавством соблазнял прародителей рода людского. Антихрист, на первый взгляд, тоже является вроде бы Агнцем. Он творит великие чудеса, производит знамения. Он идет как некий посланник, но посланник не от Бога, а от дьявола. Антихрист сатанинской хитростью создает могущественную империю зла, которая может выступать под маской добра. В истории Рима, например, и в истории других богоборческих империй всегда просматривается стремление вождей насадить в народе божественное почитание их персон. Великий вождь, царь, император выставляется как непревзойденный благодетель человечества. Все подданные такого отца народов хотя бы формально, но должны участвовать в ритуалах поклонения вождю. Христиане в таком случае оказываются в состоянии искушения – идти или не идти на компромисс с миром, участвовать в общих церемониях, славящих сильных мира сего, или уклоняться от этого. И это далеко не праздное размышление. За ними стоит жизнь или смерть. Ведь тот, кто откажется от поклонения зверю, будет убит. К тому же все почитатели, поклонники зверя, должны иметь особое начертание. Что же это такое? А в этом видна пародия на священные иудейские обычаи. Во время молитвы иудеи закрепляли на левой руке и на лбу так называемые филактерии – маленькие кожаные футлярчики со свертками пергамента, на которых были написаны тексты из Пятикнижия. Начертания в буквальном смысле делали и рабам. Специальное клеймо на лоб ставили тем рабам, которые совершили какое-либо преступление или убегали от хозяина. Воины в армии иногда клеймили себя именем прославленного полководца. Да и среди наших современников есть любители татуировок с именами обожаемых личностей. В Древнем Риме на каждом договоре купли-продажи ставилась печать с именем императора. На монетах в обязательном порядке делалось изображение головы и имени императора. Тем, кто выжигал фимиам в честь верховного правителя, выдавалось специальное удостоверение. Зверь апокалипсиса имеет некий кодовый номер. Это число 666. По поводу расшифровки этого числа истолкователи Библии выдвигали бесчисленное множество самых противоречивых версий. Были невероятные попытки подогнать имя зверя к тем или иным историческим фигурам, даже к личным врагам. Большинство серьезных богословов связывают число 666 с именем римского императора Нерона. Дело в том, что в древности каждая буква алфавита имела цифровое значение. В славянском, латинском, еврейском языках каждой букве соответствовало определенное число. Учитывая то, что автор Апокалипсиса часто использует древнееврейские источники, образы, символы, параллели, ученые соотносили число 666 с буквами еврейского алфавита. Если словосочетание «Нерон-Кесарь» перевести с древнееврейского языка в числовое значение, то получается как раз число 666. У богослова Иринея Лионского, жившего в конце II века, есть ссылка на Апокалипсис, где приводится число 616. Данное число в переводе на буквы дает словосочетание «кесарь Неро». Неро – это латинская форма имени Нерон. Останавливаясь на данной расшифровке и привязке числа 666, было бы не совсем правильным считать, что автор Апокалипсиса полностью отождествляет образ зверя только с именем императора Нерона. Да, кровожадный Нерон принес много зла и мучений христианам, но его фигура представляет собой некую отправную точку, яркое пророческое предуказание о появлении на земле воплощенного сатанинского зла перед концом мира. У этого воплощенного зла, у этого зверя свой знак, свое начертание. Монеты, договорные печати с именами и обликами царей, без которых нельзя ни покупать, ни продавать. Всего лишь бытовые прообразы. Но страшнее всего, когда печать зверя кладется не на руки и чело, а на бессмертную душу. Человек отдающий душу свою сатане, антихристу, получает за это какие-то временные мирские блага, но теряет блаженную вечность. Картины апокалипсиса постоянно меняют свою тональность. Нарастание злых темных сил вдруг сменяется победным потоком божественного света. И взглянул, и вот Агнец стоит на горе Сионе, а с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах, радостно провозглашает Иоанн. Зло ведет войну со святыми, принимая катастрофические размеры. Но Господь любви, добра и справедливости гораздо сильнее сатаны. Бог возвышается на горе Сионе. Речь идет, по всей вероятности, о духовном Сионе, о Церкви Христовой. 144 тысячи искупленных и запечатленных рядом с ним – это символическое число, это сообщество праведников Ветхого и Нового Завета. Если у людей, продавших душу дьяволу, на челе начертан сатанинский знак, то у преданных Богу на челе значится имя всемогущего Бога. Они оглашают небеса радостной музыкой и пением. Поют они новую песнь, подчеркивает Иоанн. А в чем же новизна этой духовной песни? А в том, что эта песня – спасение во Христе. Торжествующая победная песня славит Новый Завет души с Богом, основанный на жертвенной крови искупительного Агнца Божьего Христа. Эта песня звучит в устах тех, кто претерпел ужасные пытки и смерть за Христа. Иоанн говорит о них, что они не осквернились с женами. На языке автора Откровения это наиболее вероятно означает, что верные последователи Христа не впали в языческое идолопоклонство. Образ языческого мира был для них чужд. Языческие боги, языческие ритуалы, языческие суеверия не завлекли их, не отвратили от поклонения к единому истинному Богу. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Это очень примечательная характеристика Божьих избранников, ведь христианство – это не идеология, не отвлеченная философская система, а следование за Христом, подражание Христу. Праведники разделяют судьбу Христа не только в светлые, безмятежные дни, но и в годину скорби и мрака. Служители Христа составляют Его собственность и являются Его достоянием. Одним из признаков последнего времени, согласно пророчеству Христа, служит широкая, повсеместная проповедь Евангелия. Иоанну в видении открывается исполнение этого пророчества. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу», возвещает Иоанн. «Благая весть никогда не стареет. Евангелие – это сила Божия ко спасению душ во Христе Иисусе. За ангелом с Евангелием следует ангел, возвещающий падение нечестия. Пал, пал, Вавилон, город великий!» Звучит голос ангела. Вавилон – это библейский символ гордыни, беззакония и нечестие. Самым потрясающим событием древней истории было падение города Вавилона перед войсками персидского царя Кира. Слова о падении Вавилона звучали в устах ветхозаветных пророков. «Пал, пал Вавилон, все идолы богов его лежат на земле, разбитые», восклицал пророк Исаия. Во времена апостола Иоанна Вавилоном христиане обычно называли Рим, но образ Вавилона обобщающий. Он охватывает эпоху перед концом мира в том числе. Весть третьего ангела касается участи тех, кто стал на сторону зверя. Они будут пить вино ярости Божьей. В древности, во время сбора винограда, его топтали в точилах. Из виноградного сока делали красное вино, напоминающее кровь. Поэтому у библейских пророков вино часто было символом кровавых дней, знаком Божьего возмездия за неправду. После ужасных предсказаний о Божьем наказании отступников от истины Иоанн слышит милосердное обетование: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе», возвещает небесный голос. История христианства – это история подвижничества, история чистого мученичества. В этом мире христиане всегда терпят страдания, унижения и гонения. Но даже если они умирают в Господе и за веру, то они счастливы. Следуя за Христом, делая добро всем, они не должны предаваться унынию. Верность и терпение святых во сто крат будут вознаграждены на небесах. В новом видении Иоанну открывается картина справедливого Божьего суда над миром. Суд вершит Господь Иисус Христос через ангелов. Описание судного дня дано в хорошо знакомых образах жатвы. У прославленного Иисуса и одного из ангелов в руках острые серпы. Поочередно эти серпы пускают в дело на землю. Жатву в конце мира не раз предрекал Христос еще в дни своего земного служения. «Жатва есть кончина века», — говорил Иисус. «Она знаменует особый час воздаяния праведникам и грешникам. Серп Божий коснулся земли, и земля была пожата. Господь отделил праведных от нечестивых. Новый ангел суда появляется от жертвенника, что очень символично, ведь жертвенник – это место, откуда раздается вопль мучеников к Богу о справедливом воздаянии палачам. И вот, как бы в ответ на мольбы страдальцев за веру, раздается громкий возглас ангела, а не послание возмездия кровожадным гонителям. Суд Божий над грешным миром изображается в виде сбора урожая винограда, виноградного точила. Точило, или специальное устройство для давления винограда, состояло из двух корыт, соединенных лотками. Виноград закладывали в верхние корыта и давили ногами, а сок стекал по лотку в нижние корыта. Точило, изображенное в Апокалипсисе, переполнено. Красный виноградный сок напоминает потоки крови. Кровавая река поднимается аж до уст конских и растекается на 1600 стадий. Это расстояние соответствует протяженности Палестины с севера на юг. Некоторые толкователи видят в этой цифре общий символ масштабности и полноты Божьего наказания. Торжество небесного правосудия усиливает видение стеклянного моря, смешанного с огнем и сонма победителей. Стеклянное море – это древний образ небосвода, а стоящие на нем победители – это праведные и верные христиане. Победили они не внешней силой, а терпением, верностью Богу, мужеством. Их противник, сатана, побежден кровью Иисуса и кровью мучеников. День их победы подходил к концу, и они шли от тюрьмы к амфитеатру, как на небеса, счастливые и со спокойствием на лице, отмечается в одной повести о первых христианах-мучениках. Мученики-победители с гуслями в руках самозабвенно поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Песнь Моисея – это песнь избавления Божьего народа от преследований фараона. Бог провел народ через Черное море, избавил израильтян от рабства, указал путь в землю обетованную. Церковь Христова, народ Нового Завета, также прошел через великие испытания, через море гонений и скорбей. Подвиг мученика не случайно называли крещением. Мученик крестился кровью. Он следовал за Агнцем Христом в небесную славу. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, славит Бога за дело спасения мученики». Ко времени написания Апокалипсиса на месте Иерусалимского храма простиралась груда развалин. Храмовые богослужения прекратились. И это была трагедия для многих. Но вот Иоанн видит иной храм. Храм скинии свидетельства на небе. Богослужение продолжается, но уже в ином измерении. В этом храме служат ангелы, облаченные в священнические одежды. Этот храм окутан облаком славы Божьей. У семи ангелов в руках семь золотых чаш. Это чаши суда и гнева Божьего. Звучит повелительный голос из храма, и на землю обрушиваются страшные последние кары. От вылитой первой чаши на всех людях появились гнойные раны. Это своеобразный род проказы, напоминающий одну из казней египетских. Только теперь эта казнь повторяется в гораздо больших размерах. Второе бедствие – превращение морской воды в кровь, и затем источники вод и реки сделались кровавыми. Все живые существа в море умирают. Вся природа испытывает невиданные потрясения. За каждой природной стихией стоит определенный ангел. Эти ангелы подают свой голос. Казалось бы, они должны были содрогнуться и возроптать при виде ужасных катаклизмов. Но они провозглашают одобрение устроителю справедливых кар небесных. «Праведен Ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь». В дни гонений больше всех страдали видные служители церкви. Сатана всегда бросает свои злобные армии против самой лучшей части церкви. Страшное наказание ожидает слуг дьявола. Они будут обречены пить кровь вместо воды. Некий голос от жертвенника тоже воздает хвалу Божьему правосудию. Жертвенник здесь символизирует страждущую Церковь Христову. Святые как бы становятся невольными свидетелями возмездия их гонителям. Первые три чаши гнева вызвали необыкновенные изменения в речных и морских водах, поразили людей болезнями. Четвертая чаша оказала влияние на солнце. Оно стало источать на землю нестерпимый зной. Пятая чаша достигла престола зверя. Всеобщий мрак и невыразимые страдания охватили подданных его царства. Эта кара – естественное продолжение предыдущей. Усиленный жар солнца раскалил воздух. Растительность на земле погибла. Всплеск испарений помрачил атмосферу. Людей охватили приступы злобы и отчаяния. Крайнее ожесточение подавило дух покаяния. к великому сожалению, они не раскаялись в делах своих. Эти нераскаянные люди напоминают египетского фараона. Казни в Египте тогда следовали одна за другой, а сердце фараона ожесточалось все больше и больше. Но в любом случае, по закону причин и следствий, зло настигает того, кто его совершает. С излиянием шестой чаши Божьего гнева произошло чудо высыхания реки Евфрат. Внезапно высохшее речное дно стало удобной дорогой для нашествия опустошительных армий с востока. За рекой Евфрат, как известно, находилось сильное парфянское царство. Издревле парфяне были непобедимыми врагами римлян. Переход могущественной парфянской конницы через реку Евфрат грозил всеобщей паникой и массовой гибелью. И цари земные, и бесчисленные орды опустошителей наступают под предводительством бесовских духов. Духов зла изрыгают уста дракона, зверя и лжепророка. Духи эти подобны жабам. По представлению древних, жабы приносят бедствия и казни, служат орудием у сил тьмы. Одна из казней египетских как раз была связана с появлением полчищ противных жаб. Жабы всегда символизировали нечистое дурное влияние. Подобное влияние часто исходило от лжепророков. Поражая народ серией чудес и знамений, они захватывали души людские в плен. Это о них предсказывал Христос, говоря ученикам: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Бесовские духи, в данном случае, собирают царей земных на решительную битву вместо Армагеддон. Место это часто упоминается в Ветхом Завете. Это часть Израильской равнины, лежащей в окрестностях города Мегидо. Равнину пересекал один из главных торгово-караванных путей из Египта в Дамаск. Там же часто разгорались кровавые битвы. На этой равнине Варак и Девора поразили Сисару и его колесницы. Ахозия был умерщвлен стрелой Иеуя. Иосия погиб в столкновении с фараоном Нехао. Слово «Армагеддон» в пророческом смысле указывает на войну с большими потерями. За великой битвой после излияния седьмой чаши последовало необыкновенное по силе землетрясение. От страшного удара на три части распадается великий город, разрушаются другие города и даже меняется сам облик земли. Всякая тирания, всякая богоборческая цивилизация рано или поздно терпит полнейший крах. Людей настигает еще одна казнь – падение убийственного града. Градины не только велики, они еще и наносят язвы. Посреди всех этих страшных испытаний остаются избранные Богом души. Это к ним обращен призыв: «Се, иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою». Избранным дано наставление уповать на Бога, в то время как безбожный люд продолжает упорствовать в неверии и нечестии своем. Один из семи ангелов предупреждает Иоанна о следующем пророческом видении. Небесный вестник ведет его в духе в пустыню. Пустыня – это особый знак, особое место. Ведь с пустыней древние связывали присутствие демонов. По слову Евангелия, когда бес изгнан из человека, он выходит и бродит по пустынным местам. Пустыни часто становятся символом места, где обитают демоны. Что же показывает ангел Иоанну в пустыне? Иоанн видит жену, с сидящую на звере багряном. Красный цвет, багрец, всегда служил обозначением богатства. Очень прочную красную краску добывали финикии из некоторых моллюсков. Эту краску использовали только для царских изделий. И сама жена облечена была в пурпур и багряницу. Пурпурное облачение жены и красный багряный зверь – все это яркие символы владычества, царства, верховной власти. У багряного зверя, к тому же, имена богохульные. Все тело таинственного чудовища покрыто этими именами. Что это такое? А речь идет о божественных титулах, которые присваивали себе римские императоры. Почитаемый, божественный, спаситель, Господь. Вот далеко не полный перечень титулов, которыми было принято величать особу императора. Естественно, христиане не могли так чествовать правителя. Божественные почести они воздавали лишь Творцу миров, Господу единому и истинному. Совсем не случайно в Апокалипсисе представлены таинственные образы двух жен. Одна – жена, сидящая на звере багряном, а другая – жена, облеченная в солнце. Церкви Христовой или жене, облеченной в солнце, противостоит мощная империя зла или жена, сидящая на звере багряном. Эта жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Иоанн таким образом говорит о страшных гонениях на христиан в Риме и пророчествует о преследовании церкви в последующей эпохе от деспотических тоталитарных режимов. Эта кровожадная жена именуется к тому же великой блудницей и Вавилоном. Вавилон всегда был символом насилия и смешение языков. А блуд в Библии является образом измены единому Богу, образом языческих суеверий и грубого идолопоклонства. Всего этого было предостаточно в Римской империи. Культ императора насаждался повсеместно. В языческих храмах росли притоны блудниц. Римский историк Тацит называл Рим местом, куда стекалось все самое грязное и пользовалось там большой популярностью. Образ зверя или антихриста представляет собой некую пародию на образ Агнца, на Мессию. Об Агнце Христе в Апокалипсисе не раз утверждается, что он был, есть и грядет. Своеобразная формула говорит и о судьбе зверя или антихриста. Он был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. В том же стихе сказано, что зверь был, и нет его, и явится. Некоторые толкователи видят в этом заявлении намек на суеверные слухи, которые носились после смерти Нерона. Многие не верили, что Нерон умер, но считали, что он где-то скрывается и вот-вот явится вновь. Ряд богословов связывает образ восставшего зверя с правлением императора Домициана. Домициан не уступал в жестокости Нерону. Намек на зловещие фигуры римских императоров автор Апокалипсиса использует в пророческих целях. На сцене мировой истории неизбежно появятся властители, ненавидящие Церковь Христову. Божий народ – ожидают великие испытания. Но победа в конечном итоге будет за Агнцем Христом и его верными последователями. 18 главу Апокалипсиса богословы называют «песнью гибели Вавилона». В ней с потрясающей силой звучат громовые речи ангелов и библейских пророков. Могучий, прославленный ангел, сходящий с неба, провозглашает грозное поражение Вавилона. Пророк Исаия в свое время сурово обличал жителей древнего Вавилона и предсказывал его близкое падение. Образ Вавилона в Апокалипсисе собирательный. Пределы этого города вряд ли можно ограничить одним лишь богатым, роскошным и развращенным Римом. По замечанию богослова Сергия Булгакова, Вавилон есть понятие не столько географическое и политическое, а сколько морально-мистическое. В чем причина падения Вавилона? Непомерная гордыня вознесла его над всеми остальными царствами. Свое дурное влияние он распространил на все народы земли. Но где же его былое величие? Вавилон пал, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Развалины в пустыне, согласно библейской символике, это место, куда стекаются демоны и все темные силы. Пустыня, груды развалин — это символ богооставленности. Голос с неба повелевает избранным христианам: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Тема исхода — лейтмотив всей Библии. Древний патриарх Авраам покинул языческую среду. Лот бежал из Содома. Моисей вывел народ из Египта. Было вавилонское пленение, и израильтяне освобождались из него. Церковь Христова тоже призвана хранить себя от слияний с миром. Это не означает, что христиане должны в буквальном смысле удалиться из мирского общества в какое-то особое гетто. Не внешнее отделение, а внутренний исход, сохранение святости, духовной самобытности – вот что ценно перед Богом. Вавилон считал себя всесильным, вечным и непобедимым, но дни его оказались сочтены, и погибель настигла его внезапно. Казни обрушились на Вавилон одна за другой. О страшном разрушении Вавилона восплачут цари земные. Они оплакивают роскошь и богатство, потерянные в один день. Такая судьба постигла в свое время Ассирию и древний Вавилон. Справедливая кара небесная ожидает и все мировые державы, которые поощряют грех, беззаконие, преследуют праведников. К плачу царей присоединяются рыдания купцов земных. Торговые люди уже привыкли поставлять в богатый город не только предметы невиданной роскоши, но и партии рабов. Теперь они потеряли выгодные рынки сбыта и сами охвачены страхом в ожидании, что ужасные беды Вавилона могут пасть и на их головы. Рыдания купцов дополняют вопли мореплавателей. Они вели оживленную торговлю с Вавилоном морским путем. Морские торговцы тоже изнывают от скорби, потому что пропал источник их обогащения. Их сокрушение настолько велико, что они даже посыпают головы свои пеплом. И вдруг на скорбном фоне всеобщего плача и рыдания из глубины небес неудержимо несется радостный ликующий возглас: «Веселись, осем, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд над ним». Наглядное совмещение двух противоположностей – это частый прием автора апокалипсиса. На земле – повальное уныние, а на небе – радость. Чем вызван подобный диссонанс? Небожители возрадовались торжеству Божьего правосудия. Они ликуют от того, что сам Бог – вмешался в ход истории. Во время торжественного небесного возгласа сильный ангел бросает огромный камень в морскую пучину. Это символическое деяние с свидетельствует о внезапной гибели Вавилона. Далее автор Апокалипсиса, используя язык ветхозаветных пророков, рисует картину мрачной опустошенности и безжизненности некогда блистательного города. В поверженном городе не слышно звуков праздничной музыки, не слышно скрипа мельничных жерновов, прекратилась всякая работа, не раздаются более веселые голоса мрачных церемоний. Все погрузилось в могильный мрак. Столь печальная судьба Вавилона — это следствие грубого попрания Божьих законов, следствие отвержения высших идеалов и добра. Вавилон поклонялся богатству и роскоши, а теперь эти идолы исчезли, как дым. Вавилон стал рассадником сатанинского обольщения народов, и силой тьмы повергли его в прах. Вавилон запятнал себя кровью пророков и святых, поощрял насилие человека над человеком и был сметен с лица земли. Праведный суд над деспотизмом, в какой бы форме он себя ни утверждал, не замедлит прийти. Истинный Бог есть Господь истории и Господь правды. Древний богослов Августин Блаженный писал о существовании в истории двух градов – града человеческого и града Божьего. Град человеческий достигает какой-то высшей точки развития и разрушается. В картинах Апокалипсиса показан рост царства Антихриста и его бесславная гибель. Град Божий, царство Господа Иисуса Христа, неколебимо. Он стоит вечно. Скорбные звуки похоронного плача свидетельствуют о конце града лжи. А с небес вновь громогласно раздается торжественное словословие многочисленных представителей Царства Божьего. Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его! В устах небожителей звучит победоносное «Аллилуйя», что значит «Хвалите Бога». Небесный хор восхваляет Бога за то, что у Него спасение, слава, честь и сила. Эти великие свойства Бога называют в благодарных человеческих сердцах жажду поклонения, пробуждая дух молитвы и благоговения. Небо славит Бога за то, что Он совершил справедливый суд над Вавилоном. Иоанн говорит о клубах дыма, которые поднимаются от развалин поверженного города. Эта картина напоминает о разрушенных в древности городах Содома и Гоморры. В страшном огненном вихре погибли тогда 5 нечестивых городов. И Содом, и Вавилон – стали прототипами всех боговраждебных цивилизаций. Их трагическая участь – это яркое подтверждение вечной истины о том, что Бог поругаем не бывает, что тот, кто сеет зло, сам и пострадает от зла. Мрачная картина гибели Вавилона, по свидетельству Иоанна, сменяется чудесным небесным видением – Божьи суды на земле вызывают потрясающий отклик на небе. Небеса оглашают хвалебный гимн Богу. Радостное словословие Творцу миров возносит церковь, небожители и вся природа. Мироздание сотрясает могучий возглас «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, Всемогущий Бог показывает свою верховную власть и являет свое видимое присутствие. Силы тьмы, греха и зла отступают перед его грозным величием. Праведники ликуют от созерцания славы Божьей. Радостную встречу Христа прославленного и Церкви автор Апокалипсиса показывает в символах брачного торжества. Жена Агнца или церковь – это абсолютная противоположность вавилонской блуднице. Если та стремится поразить окружающих невиданной роскошью и помпезностью, то украшением жены Агнца является весон чистый и светлый. Церковь одета в одежду из белой ткани. Белизна – это символ чистоты и праведности. Пик мистического брачного торжества знаменует возглас. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Вся история церкви, все тяжкие испытания, гонения и мученичество есть приготовление к мигу таинственной встречи с Христом-победителем. Брачная вечеря, радостное празднество еще со времен Ветхого Завета служили символом победного пира Мессии. Во главе большой духовной семьи за единым столом восседает сам Спаситель мира. Рядом с ним призванные святые. Когда Иоанн из уст ангела услышал, что те, кто разделяет праздничную трапезу с Агнцем, блаженны, он в благоговении припал к ногам ангела. Ангел остановил искренний порыв Иоанна, возвещая, что поклонение необходимо воздавать лишь одному Богу. В эпоху написания Апокалипсиса широкое развитие получил культ ангелов. Ангелам давали имена, составляли длинные списки бесплотных существ, писали книги о жизни ангелов. Но какими бы свойствами ни обладали ангелы, обожествлять их нельзя, учит Апокалипсис. Ангелы — это служебные духи, посылаемые Богом для помощи исповедникам Иисуса Христа. Взору Иоанна открывается победное шествие воинств небесных на конях белых. Во главе могучего воинства выступает сам Христос. Некогда уничиженный Иисус теперь является в образе Бога-воителя на белом коне. Обычно римские военачальники для участия в парадах победы выезжали на белых конях. Голова победоносного всадника Иисуса украшена царскими коронами. Этот образ – антипод дракона. Таинственный всадник несет короны. На нем начертаны имена. Одно из имен – тайное. Оно указывает на непостижимость его божественной природы. А второе имя уже открыто людям. Это Слово Божие. Так был назван Иисус в Евангелии от Иоанна. И, наконец, автор Апокалипсиса отмечает еще одно имя Иисуса – «Царь царей и Господь господствующих». Острый меч и жезл железный – символы владычества Христа над миром. Внезапно жуткое зрелище бросается в глаза Иоанну. Он видит тучи хищных птиц, летящих на поле битвы. Незадолго перед этим Иоанн видел радостную картину праздничного пира Мессии, а теперь совсем иной пир, абсолютно противоположный мессианскому. Хищные птицы набрасываются на трупы убитых коней и людей. Несмотря на великое поражение, мировое зло все еще поднимает голову. Во главе царей земных на брань против Христа выходит Антихрист. Но он оказывается бессилен. Вместе с лжепророком Антихрист низвергается в озеро Огненное. 20 главу богословы называют кульминацией Апокалипсиса. Иоанн рисует здесь торжество Царства Божьего на земле. Дьявол скован и заточен в бездну на 1000 лет. Чудесным образом оживают убиенные за верность Христу. Они становятся соучастниками в тысячелетнем царствовании Христа. Христианские мученики прошли через поругание, пытки и смерть. Пришло время, когда семена страданий принесли богатые всходы. Святые мученики восторжествовали. Церковь воспрянула духом и переживает состояние подъема и победы определенное время. Не все богословы понимают тысячелетие в узко-хронологическом смысле. Тысяча лет – просто некий большой промежуток времени, когда высшее добро и справедливость воцарятся над миром. Однако время это ограничено. Сатана вновь получает свободу действий и опять собирает боговраждебные силы для нападения на святой народ и священный город. Эти злые темные силы олицетворяют народы Гога и Магога. Некоторые ученые видят в них варварские племена, похожие на скифов. Силы зла не смогли достичь цели. Огонь с неба испепелил богоборцев, и сам родоначальник зла, дьявол, вновь был низринут в озеро Огненное. И вот грядет, наконец, последний Божий суд над миром. Вечный судья восседает на белом троне. От лица судьи бежало небо и земля, пишет Иоанн. Небо и земля на языке Библии означает всю Вселенную. Сотворенная Богом Вселенная приходит в движение. Море, смерть и ад отдают мертвых на суд. Суд вершится по книгам. Что же это за книги? Одна из них – книга дел человеческих. Это своеобразная летопись земного пути человека. А другая – книга жизни. О ней довольно часто говорится в Библии. Апостол Павел отмечал, что имена его сотрудников в книге жизни. Христос обещал церквам в Сардисе, что имени побеждающего он не изгладит из книги жизни. Автор Апокалипсиса проводит некую образную аналогию между процедурой небесного правосудия и переписью населения на земле. Каждый земной правитель старался вести учет своих подданных. Когда же человек умирал, его имя исключалось из списка. Таким образом, те, кто записан в библейскую книгу жизни, причислены к активным, духовно бодрствующим и живым гражданам Царства Божьего. Трагична участь незаписанных в книгу жизни. Они осуждены на пребывание в озере Огненном вместе с дьяволом. Глава 21. Конечная светлая вершина апокалипсиса. Если ранее, как в космическом калейдоскопе, проносились жуткие картины мировых катастроф, Божьей кары и возмездия, то теперь перед Иоанном разворачивается видение иного плана. На его глазах происходит грандиозное, чудесное преображение мироздания. Иоанн видит новое небо и новую землю. Пророчество о новом небе и новой земле является неотъемлемой частью библейского провозвестия. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце», возвещал пророк Исаия. Среди богословов то и дело разгораются жаркие дискуссии по поводу того, является ли новое небо и новая земля абсолютно новым созданием или же преображением старого. Установить это с совершенной точностью вряд ли представляется возможным. В греческом тексте Апокалипсиса слово «творю» может означать и то, и другое. Большинство толкователей – склоняются к тому, что апокалипсис в данном случае предсказывает всеохватывающее изменение и преображение мироздания. Если прежние небо и земля бежали от лица сидящего на престоле, то новое небо и новая земля уже предстоят перед всемогущим Богом. Говоря о новом небе и новой земле, Иоанн добавляет странную на первый взгляд фразу: «И моря уже нет». Неужели новый мир будет обезвожен и совсем лишится водной стихии? А дело в том, что у древних народов море было символом темного хаоса, богопротивного потока, который отрывал мир от Божьих замыслов. Теперь эти силы исчезают. Мир возвращается в абсолютное подчинение Творцу. Величественное Божье свершение венчает поразительная картина явления нового небесного града Иерусалима. Напряженное ожидание Вышнего Иерусалима – тоже сквозная мысль Библии. В книгах Ветхого Завета не раз упоминается, что в славный век прихода Мессии явится неведомый доселе Иерусалим. В посланиях апостола Павла небесный Иерусалим предстает как вечное прибежище праведников. А в иудейских синагогах звучит и ныне такое молитвенное прошение: «И в Иерусалим, город твой, вернись со страданием и обитай в нем, как ты обещал, и построй его заново скоро в наши дни. Строение вечное, и трон Давидов скоро установи там. Благословен будь ты, о Господи, строитель Иерусалима». Иоанн в Апокалипсисе говорит об увиденном новом Иерусалиме как о скинии Бога с человеками. Древняя скиния или шатер служили для израильтян местом поклонения Богу живому, местом Божьего присутствия. Слава Божия окутывала скинию в виде густого облака в определенное время. Теперь в Новом Иерусалиме Бог и Его слава будут пребывать неотступно. Между Богом и Его народом устанавливается глубочайшее единение. Войдя в непосредственное присутствие Бога, человек станет недоступен для скорбей. Слезы, горе, страдания и даже сама смерть уйдут в прошлое. «Совершилось!» — слышит голос Божий Иоанн. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Альфа — это первая буква греческого алфавита. Омега — последняя. Начало и конец — это не просто точки отсчета времени. Начало — источник мироздания, а конец — Божья цель — исполнение Божьего замысла. Цель Бога — спасти человека, ввести его в Новый Иерусалим, чтобы стал он полноправным гражданином Царства Небесного. Ангел Божий вновь обращает внимание Иоанна на великолепие Нового Иерусалима. Этот чудо-город построен из драгоценных камней. Драгоценные камни — всегда символизировали нетленную красоту. У древних народов даже существовал обычай класть такие камни в гробницы знатных людей. 12 различных камней указывают на 12 колен Израилевых, предшественников церкви. А Новый Иерусалим в целом есть обобщающий символ Царства Божьего и Вселенской Церкви. Вместо порочного, разрушенного Вавилона является теперь святой город Божий. Город этот окутан небесным сиянием славы Господней. Устроен он в форме куба невиданных размеров. В древнем мире кубическая форма считалась образцом совершенства. Например, святое святых в храме Соломона было сделано в форме совершенного куба. Иоанн, рисуя красоту и благолепие небесного города, хочет сказать, что это святое святых, это место обитания Бога, расширенное до огромных размеров. Всякий праведник найдет здесь блаженный приют. В городе нет храма, потому что сам Бог непосредственно присутствует в нем. Город не имеет нужды в солнечном свете, ибо сам Господь освещает его светом немеркнущей славы Своей. Картину сияющего города дополняет весьма примечательный и, опять же, символический образ. Иоанн видит светлый поток воды жизни, исходящий от престола Бога и Агнца. И тут же, рядом с чистой рекой, возвышается чудодейственное древо жизни. Вот она, удивительная гармония и единство всей Библии. Образ древа жизни в начале Библии и в конце. Древо жизни – это символ бессмертия. Как известно, грехопадение наших прародителей закрыло доступ к древу жизни. Человек лишился общения с Богом. На последней странице Библии древо жизни появляется вновь. Человек получает возможность приобщиться к нему как к источнику неувядающей жизни. Любая душа, спасенная Христом, может вкушать его благословенные плоды. Весть о спасении, призыв Божий, звучит и в последних стихах Библии. «И дух, и невеста говорят, приди». Невеста – это церковь, а Дух – Господь Животворящий. Отдать сердце Христу – это значит обрести спасительное древо жизни. «Гей, гряду скоро», – вновь и вновь предупреждает Слово Божие. Нам не дано знать точные времена и сроки второго пришествия Христа. У Бога свои планы и свой отчет времени. Он есть Альфа и Омега, любящий пастырь и справедливый судья вселенной. Апокалипсис Иоанна – это Божье предупреждение для самодовольных и беспечных и ободрение свыше для смиренных духом и бодрствующих в вере. Ожидая славного прихода Христа, пусть праведный дотворит правду еще и святой да освящается еще. Евангелие, сокрытое в Апокалипсисе, имеет свои специфические особенности. Возвещается оно через пророка тайнозрителя и в обрамлении ветхозаветных красок. Характерно, что Иисус Апокалипсиса именуется Агнцем 28 раз. Тут явная параллель с четвертым Евангелием. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», приводит евангелист слова Иоанна Крестителя. Второе наименование Иисуса – Слово, Логос. Оно также присутствует как в четвертом Евангелии, так и в Апокалипсисе. Иисус – вездесущий, божественный Логос, приближаясь к душе каждого человека, зовет его к спасению. «Се, стою у двери твоей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Иисус – Слово Божие. Иисус – Агнец, выступает как всадник в кровавой одежде, обогренный своей собственной кровью. Он – свидетель верный и истинный, запечатлевший свое свидетельство мученической жертвенной кровью и победивший через страдания и крестную смерть. Те 144 тысячи, которые олицетворяют всех верных христиан, следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Иисус пострадал за свое свидетельство. Похожая судьба ожидает и его последователей. Истинный ученик Христа проходит через свою пустыню искушения, через свою Гефсиманию, и совсем не исключено, что ему придется претерпеть и свою Голгофу. В известной книге Генрика Сенкевича «Кама Гридеши» есть эпизод, где начальник гвардии преторианцев Тигелин докладывает Нерону, что христиане умирают на арене амфитеатра как овцы. Они не берут в руки оружие и не защищаются. А стоящий тут рядом во время доклада умный язычник Петроний произнес многозначительное замечание. «Да, Цезарь, они умирают как овцы, но они побеждают». Какие же главные уроки несет апокалипсис Иоанна церкви и всему человечеству? Верность Богу и стойкость в тяжелых испытаниях – это признак истинного последователя Иисуса Христа и живой церкви. Божьи пути, Божий промысел и божественный порядок намного выше и совершеннее человеческого мироустроения. Господь есть Бог высшей справедливости. Люди, погрязшие в нечестиях и беззакониях, рано или поздно понесут заслуженное наказание, а страждущих, все претерпевших до конца праведников, ожидает награда на небесах. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, утверждает непреложный закон причин и следствий. Конечная победа будет за Богом и за святыми Его. Божья правда непременно восторжествует над мировым злом. Божий свет изгонит всякую тьму. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков, слышит Иоанн торжественное провозглашение ангела. Автор Апокалипсиса, так же, как и библейские пророки в свое время, защищая бедных и неимущих, сурово обличает стремление к любостяжанию, роскоши, непомерному богатству. Чем богаче человек материально, тем беднее он духовно и нравственно. Картины и образы Апокалипсиса напоминают, что Церковь Иисуса Христа призвана к пророческому служению во все времена. Одно из ее предназначений – свидетельствовать против тирании, насилия, беззакония, несправедливости и морального разложения. Выдающийся богослов XX века Карл Барт писал: «Христианин в обществе – это нечто новое среди старой рутины. Это истина среди заблуждений и лжи. Это справедливость в море несправедливости. Это дух среди грубой материальности. Это формирующая жизненная сила среди жалких духовных потуг. Единство среди всеобщей разорванности современного общества». Не случайно Апокалипсис оказал влияние на зарождение ненасильственных общественных движений за права человека. Известный борец за права чернокожих в Америке, баптистский пастор Мартин Лютер Кинг и его сторонники твердо верили, что их мирные свидетельства о Божьих установлениях освободит народ от насилия и угнетения. Великие и многозначные образы Апокалипсиса нашли свое воплощение в различных видах мирового искусства. Художник эпохи Ренессанса, современник и соратник реформатора Мартина Лютера Альбрехт Дюрер создал знаменитую серию гравюр на темы апокалипсиса с приложением комментарий. Художник Эль Греко использовал в картинах сюжеты, взятые из Откровения Иоанна. Его картины «Иоанн Богослов», «Снятие пятой печати» напрямую связаны с апокалиптическими видениями, данными в Откровении. Апокалипсис густо насыщен музыкой хвалы и поклонения. Перечисляя песенные жанры, которые использовались в богослужебной практике первых христиан, апостол Павел упоминает словословие. Многократно восторженное словословие, приведенное в апокалипсисе, потрясают мироздание и несутся к сидящему на престоле. Христианский писатель и богослов Фредерик Фаррар, обозревая содержание Откровения Иоанна, замечает: «Апокалипсис представляет собою изумительный манифест христианского тайновидца против кровожадного триумфа императорского язычества. Гимны пророчества над пеплом мучеников, громоносные отзвуки могучего духа, издающего пламенную музыку, которая, подобно многим псалмам Давида, к концу переходит в тон восхищенной надежды. Апокалипсис — бездонный источник богопознания, надежды, светлого оптимизма и вдохновения на жизнь и труды во имя Господа Иисуса Христа».